Михаил Салтыков-Щедрин. Самоотверженный заяц. Прочитано специально для Puffin Cafe при поддержке слушателей на Патреоне. Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалеку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит.
«Зайка, остановись, миленький!»
А заяц не только не остановился, а еще пущу ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал, да и говорит.
«За то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение. Приговариваю я тебя к лишению живота посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запаса у нас еще дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди, а может быть, я тебя и помилую».
Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевельнется. Только об одном думает. Через столько-то суток и часов смерть должна прийти. Глянет он в сторону, где находится волчье логово, а оттуда на него светящееся волчье око смотрит. А в другой раз, еще того хуже, выйдут волк с волчихой и начнут по полянке мимо него погуливать. Посмотрит на него, и что-то волк волчихе по-волчьему скажет, и оба зальются. Ха-ха-ха. И волчата тут же за ними увяжутся, играючи к нему подбегут, ласкаются, зубами стучат. А у него, у зайца, сердце так и закатится. Никогда он так не любил жизни, как теперь. Был он заяц обстоятельный, высмотрел у вдовы, у зайчихи дочку и жениться хотел. Именно к ней, к невесте своей, он и бежал в ту минуту, как волк его за шиворот ухватил. Ждет чай его теперь невеста, думает, изменил мне косой. А может быть, подождала, да и с другим слюбилась. А может быть и так, играла бедняжка в кустах, а тут ее волк и слопал. Думает эта бедняга, и слезами так и захлебывается. Вот они, зайчи-то мечты. Жениться рассчитывал, самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай-сахар пить. И вместо всего куда угодил. А сколько без часов до смерти-то осталось? И вот сидит он однажды ночью и дремлет. Снится ему, будто волк его при себе чиновником особых поручений сделал, а сам, покуда он по ревизиям бегает, к его зайчихе в гости ходит. Вдруг слышит, словно его кто-то под бок толкнул, оглядывается, а это невестин брат.
«Невеста-то твоя помирает!» — говорит. «Прослышала, какая над тобой беда стряслась и в одночасье зачахла. Теперь только об одном и думает, неужто я так и помру, не простившись с ненаглядным моим?»
Слушал эти слова осужденный, и сердце его на части разрывалось. За что, чем заслужил он свою горькую участь? Жил он открыто, революции не пущал, с оружием в руках не выходил, бежал по своей надобности, неужто ж за эту смерть? Смерть! Подумайте, слово-то ведь какое! И не ему одному смерть, а и ей, серенькой зайеньке, которая тем только и виновата, что его косово всем сердцем полюбила. Так бы он к ней полетел, взял бы ее серенькую зайку передними лапками за ушки и все бы миловал да по головке бы гладил.
«Бежим!»
— говорил между тем посланец. Услыхавший это слово, осужденный на минуту словно преобразился. Совсем уж в комок собрался и уши на спину заложил. Вот-вот прянет и след простыл. Не следовало ему в эту минуту на волчье логово смотреть, а он посмотрел. И закатилось заячье сердце. «Не могу», — говорит, — «волк не велел». А волк между тем все видит и слышит, и потихоньку по волчьи с волчихой перешептывается, должно быть, зайца за благородство хвалит.
«Бежим!»
— опять говорит посланец. «Не могу», — повторяет осужденный.
«Чего вы там шепчетесь? Злоумышляете?» — как гаркнет вдруг волк.
Оба зайца так и обмерли. Попался и посланец. Подговор часовых к побегу, что бишь за это по правилам-то полагается. Ах, быть серенькой зайеньке без жениха и без братца. Обоих волк с волчихой слопают. Опомнились косые, а перед ними волк и волчиха зубами стучат, а глаза у них в ночной темноте словно фонари так и светятся.
«Мы, ваше благородие, ничего, так, промежду себя, землячок проведать меня пришел», — лепечет осужденный.
А сам так и мрет от страху.
«То-то ничего, знаю я вас. Пальца вам в рот не клади, сказывайте, в чем дело».
«Так и так, ваше благородие», — вступился тут невестин брат. «Сестрица моя, а его невеста помирает, так просит, нельзя ли его проститься с нею, отпустить?»
«А это хорошо, что невеста жениха любит», — говорит волчиха. «Это значит, что зайчат у них много будет, корму волкам прибавится. И мы с волком любимся, и у нас волчат много. Сколько по воле ходят, а четверо и теперь при нас живут. Волк, а волк, отпустить, что ли, жениха к невесте проститься?»
«Да ведь его на послезавтра есть назначено».
«Я, ваше благородие, прибегу, я мигом оборочусь, у меня это, вот как бог свят, прибегу!»
Заспешил осужденный, и чтобы волк не сомневался, что он может мигом оборотить, таким вдруг молодцом прикинулся, что сам волк на него залюбовался и подумал: «Вот кабы у меня солдаты такие были». А волчиха пригорюнилась и молвила:
«Вот поди ж ты, заяц, а как свою зайчиху любит!»
Делать нечего. Согласился волк отпустить косого в побывку, но с тем, чтобы как раз к сроку оборотил. А невестина брата аманатом у себя оставил.
«Коль не воротишься через двое суток к 6 часам утра, — сказал он, — я его вместо тебя съем. А коли воротишься, обоих съем, а может быть, и помилую».
Пустился косой, как из лука стрела. Бежит, земля дрожит, гора на пути встренется, он ее на уру возьмет. Река, он и броду не ищет, прямо вплавь так и чешет. Болото, он с 5-й кочки на 10-ю перепрыгивает. Шутка ли, в 30-е царство поспеть надо, да в баню сходить, да жениться. «Непременно женюсь», — ежеминутно твердил он себе. «Да обратно, чтобы к волку на завтрак попасть». Даже птицы быстроте его удивлялись. Говорили: «Вот, в московских ведомостях пишут, будто у зайцев не душа, а пар, а вон он как, улепетывает». Прибежал, наконец. Сколько тут радостей было! Этого ни в сказке сказать, ни пером описать. Серенькая зайенька, как увидела своего ненаглядного, так и про хворь позабыла. Встала на задние лапки, надела на себя барабан и, ну, лапками кавалерийскую рысь выбивать. Это она сюрприз жениху приготовила. А вдова-зайчиха так просто засовалась совсем. Не знает, где усадить нареченного зятюшку, чем накормить. Прибежали тут тетки со всех сторон, да кумы, да сестрицы. Всем лестно на жениха посмотреть, а может быть и лакомого кусочка в гостях отведать. Один жених словно не в себе сидит. Не успел с невестой намиловаться, как уж затвердил:
«Мне бы в баню сходить, да жениться поскорее».
«Что, больно к спеху занадобилось?» — подшучивает над ним зайчиха-мать. «Обратно бежать надо. Только на 1 сутки волк и отпустил».
Рассказал он тут, как и что. Рассказывает, а сам горькими слезами разливается. И воротиться-то ему не хочется, и воротиться нельзя. Слов веждал, а заяц своему слову господин. Судили тут тетки и сестрицы, и те в один голос сказали: «Правду ты, косой, молвил, не давши слова крепись, а давши держись. Никогда во всем нашем зайчьем роду того не бывало, чтобы зайцы обманывали». Скоро сказка сказывается, а дело промежду зайцев еще того скорее делается. К утру косого окрутили, а перед вечером он уж прощался с молодой женой.
«Беспременно меня волк съест», — говорил он, — «так ты будь мне верна, а ежели родятся у тебя дети, то воспитывай их строго. Лучше же всего отдай ты их в цирк, там их не только в барабан бить, но и в пушечку горохом стрелять научат».
И вдруг, словно в забытии, опять, стало быть, про волка вспомнил, прибавил:
«А может быть, волк меня и помилует?»
Только его и видели. Между тем, покуда косой жуировал да свадьбу справлял, на том пространстве, которое разделяло 3/9 царства от волчьего логова, великие беды приключились. В одном месте дожди пролились, так что река, которую за сутки раньше заяц шутя переплыл, вздулась и на 10 верст разлилась. В другом месте король Андрон королю Никите войну объявил, и на самом заячьем пути сражение кипело. В третьем месте холера проявилась, надо было целую карантинную цепь 100 верст обогнуть. А кроме того, волки, лисицы, совы на каждом шагу так и стерегут. Умен был косой, зараньше так рассчитал, чтобы 3 часа у него в запасе оставалось, однако как пошли одни за другими препятствия, сердце в нем так и похолодело.
Бежит он вечер, бежит полночи, ноги у него камнями иссечены, на боках от колючих ветвей шерсть клочьями висит, глаза помутились, у рта кровавая пена сочится. А ему вон еще сколько бежать осталось. И все-то ему друг Аманд как живой мерещится. Стоит он теперь у волка на часах и думает, через столько-то часов милый зятек на выручку прибежит. Вспомнит он об этом и еще шибче припустит. Ни горы, ни долы, ни леса, ни болота — все ему нипочем. Сколько раз сердце в нем разорваться хотело, так он и над сердцем власть взял, чтобы бесплодные волнения его от главной цели не отвлекали. Ни до горя теперь, ни до слез, пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти вырвать. Вот уж и день заниматься стал, совы, сычи, летучие мыши на ночлег потянули, в воздухе холодком пахнуло, и вдруг все кругом затихло, словно помертвело. А косой все бежит и все одну думу думает. Неужто ж я друга не выручу? Залил восток. Сперва на дальнем горизонте слегка на облака огнем брызнуло, потом пуще и пуще, и вдруг пламя. Роса на траве загорелась, проснулись птицы денные, поползли муравьи, черви, козявки, дымком откуда-то потянуло. Воржи в овсах, словно шепот прошел, слышнее, слышнее, а косой ничего не видит, не слышит, только одно твердит: «Погубил я друга своего, погубил!» Но вот, наконец, гора. За этой горой болото, и в нем волчье логово. Опоздал косой, опоздал. Последние силы напрягает он, чтобы вскочить на вершину горы. Вскочил, но уж не может бежать. Он падает от изнеможения. Неужто уж он так и не добежит? Волчье логово перед ним, как на блюдечке. Где-то вдали на колокольне бьет 6 часов, и каждый удар колокола словно молотом бьет в сердце измученного зверюги. С последним ударом волк поднялся с логова, потянулся и хвостом от удовольствия замахал. Вот он подошел к Аманату, сгреб его в лапы и запустил когти в живот, чтобы разодрать его на 2 половины, одну для себя, другую для волчихи. И волчата тут обсели кругом отца-матери, щелкают зубами, учатся.
«Здесь я! Здесь!»
— крикнул косой, как 100 тысяч зайцев вместе, и кубарем скатился с горы в болото. И волк его похвалил.
«Вижу», — сказал он, — «что зайцам верить можно. И вот вам моя резолюция. Сидите до поры до времени оба под этим кустом, а впоследствии я вас помилую».
Бедный волк. Другой зверь, наверное, тронулся бы самоотверженностью зайца, не ограничился бы обещанием, а сейчас бы помиловал. Но из всех хищников, водящихся в умеренном и северном климатах, волк всего менее доступен великодушию. Однако ж не по своей воле он так жесток, а потому что комплекция у него каверзная, ничего он кроме мясного есть не может. А чтобы достать мясную пищу, он не может иначе поступать, как живое существо, жизни лишить. Одним словом, обязывается учинить злодейство, разбой. Нелегко ему пропитание его достается. Смерть-то ведь никому не сладка, а он именно только со смертью ко всякому лезет. Поэтому кто посильнее, сам от него обороняется, а иного, который сам защититься не может, другие обороняют. Частенько так и волк голодный ходит, да еще с помятыми боками вдобавок. Сядет он в ту пору, поднимет рыло кверху и так пронзительно воет, что на версту кругом у всякой живой твари от страху да от тоски душа в пятки уходит. А волчиха его еще тоскливее подвывает, потому что у нее волчата, а накормить их нечем. Нет того зверя на свете, который не ненавидел бы волка, не проклинал бы его. Стоном стонет весь лес при его появлении. Проклятый волк, убийца, душегуб! И бежит он вперед, да вперед, голову повернуть не смеет, а вдогонку ему: «Разбойник, живорез!» Уволок волк с месяц тому назад у бабы овцу. Баба-то и о сию пору слез не осушила. Проклятый волк, душегуб! А у него с тех пор маковой росинки в пасти не было. Овцу-то сожрал, а другую зарезать не пришлось. И баба воет, и он воет. Как тут разберешь? Говорят, что волк мужика обездоливает. Да ведь и мужик тоже, когда обозлится, куда лют, бывает. И дубьем-то он его бьет, и из ружья в него палит, и волчьи ямы роет, и капканы ставит, и облавы на него устраивает, душегуб, разбойник, только и раздается про волка в деревнях. Последнюю корову зарезал, остатнюю овцу уволок. А чем он виноват, коли иначе ему прожить на свете нельзя? И убьешь ты его, так прок от него нет. Мясо негодное, шкура жесткая, не греет, только и корысти-то, что вдоволь над ним проклятым натешится. Да на вилы живьем поднимешь, пускай гадина капля по капле кровью исходит. Не может волк, не лишая живота, на свете прожить. Вот в чем его беда. Но ведь он этого не понимает. Если его злодеем зовут, так ведь и он зовет злодеями тех, которые его преследуют, увечат, убивают. Разве он понимает, что своей жизнью другим жизням вред наносит? Он думает, что живет только и всего. Лошадь тяжести возит, корова дает молоко, овца — волну, а он разбойничает, убивает. И лошадь, и корова, и овца, и волк — все живут, каждый по-своему. И вот нашелся, однако ж, между волками один, который долгие веки все убивал да разбойничал, и вдруг, под старость, догадываться начал, что есть в его жизни что-то неладное. Жил этот волк с молоду очень шибко и был одним из немногих хищников, который почти никогда не голодал. И день и ночь он разбойничал, и все ему с рук сходило. У пастухов из-под носу баранов утаскивал, во дворы по деревням забирался, коров резал. Лесника однажды до смерти загрыз. Мальчика маленького у всех на глазах с улицы в лес унес. Слыхал он, что его за эти дела все ненавидят и клянут, да только лютей и лютей от этих покоров становился. «Послушали б, что в лесу-то делается», — говорил он. «Нет той минуты, чтоб там убийства не было, чтоб какая-нибудь зверюга не верещала с жизнью, расставаясь. Так неужто ж на это смотреть?» И дожил он таким родом промежду разбоев до тех лет, когда волк уж матером называется. Отяжелел маленько, но разбой все-таки не оставил. Напротив, словно бы даже полютел. Только и попадись он нечаянно в лапы к медведю. А медведи волков не любят, потому что и на них волки шайками нападают, и частенько таки слухи в лесу ходят, что там-то и там-то Михаил Иванович оплошал. В клочки серые вороги шубу ему разорвали. Держит медведь волка в лапах и думает, что мне с ним с подлецом делать, ежели съесть, с души сопрет, ежели так задавить да бросить, только лес запахом его падали заразишь. Дай посмотрю, может быть, у него совесть есть. Коли есть совесть, да поклянется он вперед не разбойничать, я его отпущу. «Волк, а волк», — молвил Топтыкин, — «неужто у тебя совести нет?» «Ак что вы, ваше степенство», — ответил волк, — «разве можно хоть один день на свете без совести прожить?» «Стало быть, можно, коли ты живешь. Подумай, каждый божий день только и вестей про тебя, что ты или шкуру содрал, или зарезал. Разве это на совесть похоже?» «Ваше степенство, позвольте вам доложить, должен ли я пить есть, волчиху свою накормить, волчат воспитать? Какую вы на этот счет резолюцию изволите положить?» Подумал, подумал Михаил Иванович. Видит, коли положено волку на свете быть, стало быть, и прокормить он себя право имеет. «Должен», — говорит. «А ведь я, кроме мясного, ни-ни, вот хоть бы ваше степенство, к примеру, взять. Вы малинкой полакомитесь, и метком от пчел позаимствуетесь, и овсюца пососете. А для меня ничего этого хоть бы и не было». «Да опять же, и другая вольгота у вашего степенства есть зимой. Как заляжете вы в берлогу, ничего вам, кроме собственной лапы, не требуется. А я и зиму, и лето. Нет той минуты, чтобы я о пище не думал, и все об мясце. Так каким же родом я эту пищу добуду, коли прежде не зарежу или не задушу?» Задумался медведь над этими волчьими словами. Однако все еще попытать хочет. «Да ты бы, — говорит, — хоть полегче, что ли? Я и то, ваше степенство, сколько могу, облегчаю. Лисица та зудит, рванет раз и отскочит, потом опять рванет и опять отскочит, а я прямо за горло хватаю, шабаш». Еще пуще задумался медведь, видит, что волк ему правду матку режет, а отпустить его все еще опасается. Сейчас он опять за разбойные дела примется.
«Раскайся, волк», — говорит. «Не в чем мне ваше степенство каяться. Никто своей жизни не ворог, и я в том числе. Так в чем же тут моя вина? Да ты хоть пообещай».
«И обещать ваше степенство не могу. Вот лиса та вам что хотите обещает, а я не могу». «Что делать?» Подумал, подумал медведь, да, наконец, и решил.
«Пренесчастнейший ты есть зверь, вот что я тебе скажу», — молвил он волку. «Не могу я тебя судить, хоть и знаю, что много беру на душу греха, отпуская тебя. Одно могу прибавить. На твоем месте я не только бы жизнью не дорожил, а за благ бы смерть для себя почитал. И ты над этими моими словами подумай».
И отпустил волка на все четыре стороны. Освободился волк из медвежьих лап и сейчас опять за старое ремесло принялся. Стонет от него лес, да и шабыш. Повадился в одну и ту же деревню, в две, в три ночи целое стадо зря перерезал, и ничто ему. Заляжет с сытым брюхом в болоте, подтягивается, да глаза жмурит. Даже на медведя своего благодетеля войной пошел. Да тот, по счастью, вовремя спохватился, да только лапы ему издали погрозил. Долго ли, коротко он так буйствовал, однако и к нему, наконец, старость пришла. Силы убавились, проворство пропало, да вдобавок мужичок ему спинной хребет поленом перешиб. Хоть и отлежался он, а все-таки уж на прежнего удальца живореза не похож стал. Кинется вдогонку за зайцем, а ног-то уж нет. Подойдет к лесной опушке, овечку из стада попробует унести, а собаки так и скачут, заливается. Подожмет он хвост, да и бежит с пустом.
«Никак уж я и собак бояться стал», — спрашивает он себя.
Воротится в логово и начнет выть. Сова в лесу рыдает, да он в болоте воет, страсти господни, какой поднимется в деревне переполох. Промыслил он однажды ягненочка и волочет его за шиворот в лес. А ягненочек-то самый еще несмысленочек был. Волочет его волк, а он не понимает. Только одно и твердит. «Что такое? Что такое?»
«А я вот покажу тебе, что такое мерзавец», — остервенился волк.
«Дяденька, я в лес гулять не хочу, я к маме хочу. Не буду я, дяденька, не буду!»
Вдруг догадался ягненочек и не то заблеял, не то зарыдал.
«Ах, пастушок, пастушок, ах, собачки, собачки!»
Остановился волк и прислушивается. Много он на своем веку овец перерезал, и все они какие-то равнодушные были. Не успеет ее волк ухватить, а она уж и глаза зажмурила, лежит, не шелохнется, словно натуральную повинность исправляет. А вот и малыш, а поди, как плачет, хочется ему жить. Видно, всем эта распостылая жизнь сладка. Вот и он, волк стар-стар, а все бы годков еще сотенку пожил. И припомнились ему тут слова Топтыгина. «На твоем бы месте я не жизнь, а смерть за благо для себя почитал». Отчего так? Почему для всех других земных тварей жизнь – благо, а для него она – проклятие и позор? И, не дождавшись ответа, выпустил из пасти ягненка, а сам побрел, опустив хвост в логово, чтобы там на досуге умом раскинуть. Но ничего ему этот ум не выяснил, кроме того, что он уж давно знал, а именно, что никак ему волку иначе прожить нельзя, как убийством и разбоем. Лег он плашмя на землю и никак улежать не может. Ум одно говорит, а нутро чем-то другим загорается. Недуги, что ли, его ослабили? Старость ли в разор разорила? Голод ли измучил? Только не может он прежней власти над собой взять. Так и гремит у него в ушах проклятый, душегуб, живорез. Что ж в том, что он за собой вольной вины не знает, ведь проклятий-то все-таки не заглушить? Ох, видно правду, сказал медведь. Только и остается, что руки на себя наложить. Так ведь и тут опять горе. Зверь, ведь он даже рук на себя наложить не умеет. Ничего сам собой зверь не может. Ни порядка жизни изменить, не умереть. Живет он словно во сне и умрет словно во сне же. Может быть, его псы растерзают или мужик подстрелит, так и тут он только захрапит, да корчей его на мгновение сведет и дух вон. Откуда и как пришла смерть, он и не догадается. Вот разве голодом он себя изведет? Нынче он уж и за зайцами гоняться перестал, только около птиц ходит. Поймает молодую ворону или ведьютня, только этим и сыт. Да даже и тут прочие ведьютни хором кричат: «Проклятый! Проклятый! Проклятый!» Именно проклятый. Но как так и только затем жить, чтобы убивать и разбойничать? Положим, несправедливо его проклинают, нерезонно, не своей волей он разбойничает, но как не проклинать? Сколько он зверья на своем веку погубил, сколько баб, мужиков обездолил, на всю жизнь несчастными сделал. Много лет он в этих мыслях промучился. Только одно слово в ушах его и гремело. «Проклятый! Проклятый!» Да и сам себе он все чаще и чаще повторял: именно проклятый, проклятый есть душегуб, живорез. И все-таки, мучимый голодом, шел на добычу, душил, рвал и терзал. И начал он звать смерть. «Смерть, смерть, хоть бы ты освободила от меня зверей, мужиков и птиц, хоть бы ты освободила меня от самого себя». День и ночь выл он, на небо глядячи. А звери и мужики, слыша его вой, в страхе вопили: «Душегуб! Душегуб!» Даже небу пожаловаться он не мог без того, чтобы проклятия на него со всех сторон не сыпались. Наконец, смерть сжалилась так и над ним. Появились в той местности лукаши, и соседние помещики воспользовались их прибытием, чтобы устроить на волка охоту. Лежит однажды волк в своем логове и слышит зовут. Он встал и пошел. Видит, впереди путь вехами означен, а сзади и сбоку мужики за ним следят. Но он уже не пытался прорваться, а шел, опустив голову, навстречу смерти. И вдруг его ударило прямо промеж глаз. Вот она, смерть, избавительница.